Я не поверил своим ушам. Казалось, меня держат в этом поганом месте целую вечность и будут держать еще столько же. Однако вечность целиком уместилась в 2 недели, и, наконец, мне сказали, что эти 2 недели кончаются. Завтра, дружок, на выход, да еще большим пальцем, эдак словно показывая, где этот самый выход располагается. А потом и санитар, который толкнул меня, но продолжал носить мне на подносе жрачку и провожать на ежедневную пытку, подтвердил: «Последний тяжелый день тебе остался. Вроде как выпускной экзамен». И гаденько при этом ухмылялся. В то утро я ожидал, что меня, как обычно, в пижаме и тапочках поведут в этот их кинозал. Но нет. В то утро мне вернули мою рубашку, нижнее белье, боевой костюм и говнодавы, причем все вычищенное, выстиранное и наглаженное. Мне отдали даже опасную бритву, которой я вовсю пользовался в одни веселых выступлений. Так что, одеваясь, я только озадаченно хмурился. Но недоносок в белом лишь ухмылялся, ничего не объясняя, блин. Меня вполне вежливо проводили туда же, куда всегда, но там кое-что изменилось. Киноэкран задернули занавесом, а под отверстиями для проекторов никаких матовых стекол уже не было. Их, видимо, подняли и раздвинули в стороны, как дверцы шкафа. Там, где когда-то были только звуки кашель-кашель-кашель и неясные тени, теперь открыто восседала публика, и в этой публике кое-какие лица были мне знакомы. Присутствовал комендант гостюрьмы, присутствовал капеллан, священник или свищ, как мы его между собой называли, присутствовал начальник охраны и присутствовал тот самый важный и шикарно одетый век, который казался министром то ли внутренних, то ли внутренних дел. Остальных я не знал. Там же были и доктор Бродский с доктором Браномом. Правда, уже не в белых халатах. Теперь они были одеты так, как и положено одеваться интеллом, достаточно преуспевающим, чтобы следить за модой. Доктор Браном стоял молча, а стоящий рядом с ним доктор Бродский, обращаясь к собравшимся, что-то им по-ученому втолковывал. Увидев меня в дверях, он произнес: «А, теперь прервемся, джентльмены, чтобы познакомиться с самим объектом. Как вы можете убедиться, он здоров и прекрасно выглядит. Он выспался, хорошо позавтракал, наркотиков не получал, гипнотическому воздействию не подвергался. Завтра мы уверенно выпустим его в большой мир, и будет он добр, как самаритянин, всегда готовый прийти на помощь словом и делом. Не правда ли разительное превращение из отвратительного громилы, которого государство приговорило к бессмысленному наказанию около 2 лет назад, и который за 2 этих года ничуть не изменился?» «А не изменился, — я сказал. — Это не совсем так. Тюрьма научила его фальшивые улыбки, лицемерным ужимкам, сальной льстивой ухмылочке. Она и другим порокам обучила его, а главное — утвердила в тех, которым он предавался прежде. Но, джентльмены, довольно слов. Дела свидетельствуют вернее, а потому за дело. Смотрите же». Я был слегка ошеломлен всем этим говоритингом. Никак не мог взять в толк, каким боком оно касается меня. Потом везде погас свет, и зажглись вроде как 2 прожектора, светивших из проекционных отверстий, причем один из них осветил вашего скромного многострадального повествователя, а в круг, очерченный другим, вступил какой-то здоровенный дылда, которого я раньше не видел. У него была жирная усатая харя и жиденькие, будто наклеенные волосы на лысеющей голове. На вид ему было что-нибудь 30 или 40 или 50, неважно, одним словом, старикашка. Он двинулся ко мне, и вместе с ним двинулся луч прожектора, пока оба луча не слились в один яркий световой круг. Отвратительно ухмыльнувшись, он сказал мне: «Привет, дерьма кусок! Фу, да ты, видно, не моешься, судя по запаху!» Потом он вроде как пританцовывая отдавил мне ногу левую, потом правую, потом пальцем щелкнул меня по носу, ужасно больно, у меня даже слезы на глазе навернулись, потом крутанул мне ухо, будто это телефонный диск. Из публики донеслось хихиканье, а пару раз кто-то даже громко хохотнул. У меня ноги, нос и ухо разболелись, как безумные, и я сказал: «Зачем ты так делаешь? Я ведь ничего плохого тебе не сделал, кореш!» «Я?» — отозвался этот век. «Это делаю! Трись опять мне по носу! И вот это делаю!» Снова жгучая боль в скрученном ухе. «И вот это!» — бац мне опять каблуком на правую ногу. «Потому что ненавижу таких гадов, как ты! А если хочешь со мной за это посчитаться, давай, начинай!» Я уже знал, что бритву надо выхватить очень быстро, пока не накатила убийственная тошнота, которая превратит радость боя в ощущение близости собственной ужасной кончины. Однако, едва лишь моя рука нащупала в кармане бритву, перед моим внутренним оком пронеслась картина того, как этот мерзавец, захлебываясь кровью, вопит и просит пощады, и сразу за этой картиной нахлынули ужасная тошнота, сухость в горле и боль. Так что мне стало ясно, надо скоренько менять свое отношение к этой скотине, поэтому я похлопал себя по карманам в поисках сигарет или бабок, но вот ведь, блин, ни того, ни другого. И я плаксивым таким голосом говорю: «Я бы угостил тебя сигаретой, кореш, да только нету их у меня». А тот в ответ: «А-ха-ха, уй-уй-уй, поплачь, сосуночек!» И снова он тресь мне своим поганым черепаховым ногтем по носу, отчего зрители в темном зале, судя по доносящимся звукам, пришли в буйный восторг. А я уже в полном отчаянии, пытаясь умаслить этого отвратительного и настырного века, со всех сил старался не дать повода к тому, чтобы нахлынули тошнота и боль. — Пожалуйста, позволь мне что-нибудь для тебя сделать! — возмолился я, роясь в карманах и не находя там ничего, кроме своей верной бритвы. Поэтому я вынул ее и, подав ему, проговорил: — Прошу тебя, возьми, пожалуйста, вот это! Маленький презент! Пожалуйста, возьми себе! На что он ответил: — Нечего совать мне свои паршивые взятки! Этим ты меня не проведешь! И он ударил меня по руке, отчего бритва полетела на пол. А я говорю: «Прошу тебя, я обязательно должен что-нибудь для тебя сделать. Можно я почищу тебе ботинки?» И тут: «Блин, отрежьте мне бейцы, если вру!» Я опустился на колени, высунул Милли на полторы красный язык и принялся лизать его грязные вонючие башмаки. А он на это хрясь мне сапогом в рот. Правда, не слишком больно. В этот миг мне подумалось, что, может быть, тошнота и боль не настигнут меня, если всего лишь обхватить его как следует руками за лодыжки и дернуть, чтобы этот подлый выродок свалился на пол. Так я и поступил. И он, к несказанному своему изумлению, с грохотом рухнул под хохот всех этих сволочей, сидевших в зале. Однако, едва лишь я увидел его на полу, сразу ужас и боль охватили меня с новой силой, и в результате я протянул ему руку, чтобы он поскорее встал. После чего он изготовился врезать мне зубодробительный толчок в лицо, но доктор Бродский остановил его. «Хорошо, спасибо, хватит!» А этот гад вроде как поклонился и танцующей походкой комедианта ушел со сцены, на которой зажегся свет, выставивший меня на всеобщее обозрение в самом пакостном виде. Полные слез глаза, перекошенный плаксивый мордор и так далее. К публике обратился доктор Бродский: «Наш объект, как видите, парадоксально понуждается к добру своим собственным стремлением совершить зло. Злое намерение сопровождается сильнейшим ощущением физического страдания. Чтобы совладать с этим последним, объекту приходится переходить к противоположному модусу поведения. А вопросы будут?
— А как насчет выбора? — пророкотал глубокий грудной бас. То был знакомый мне голос тюремного свища. — Ведь он лишен выбора, не так ли? Только что нами виденный чудовищный акт самоуничижения его заставило совершить боязнь боли и прочие свои корыстные соображения. Явно видна была его неискренность. Он перестает быть опасным для окружающих, но он также перестает быть существом, наделенным способностью нравственного выбора.
— А, это все тонкости! — чуть улыбнулся Бродский. — Мотивациями мы не занимаемся. В высокую этику не вдаемся. Нам главное — сократить преступность и — подхватил щеголеватый министр — разгрузить наши отвратительно переполненные тюрьмы.
— Болтай, болтай! — обронил кто-то вполголоса. Тут разгорелся спор, все заговорили разом, а я стоял совершенно забытый всеми этими подлыми недоумками. Так что пришлось подать голос.
— А что же со мной? Мне-то теперь как же? Я что теперь, животное какое-нибудь получаюсь, собака?
И от этого все зашумели, в мой адрес полетели всякие раздраженные слова. Я опять в крич, еще громче.
— Я что, по-вашему, заводной апельсин?
Не знаю, что побудило меня произнести эти слова, блин. Они вроде как сами собой возникли у меня в голове. На минуту-другую воцарилось молчание. Потом встал один тощий, профессорского вида кашка с шеей, похожей на сплетение проводов, передающих энергию от головы к телу, и сказал:
«Тебе не на что жаловаться, мальчик. Ты свой выбор сделал, и все происшедшее лишь следствие этого выбора. Что бы теперь с тобой ни случилось, случится лишь то, что ты сам себе избрал».
И тут же голос тюремного свища. О, как трудно отвериться! Причем комендант тут же бросил на него взгляд, в котором читалось «Все, дескать, все твои надежды высоко взлететь на поприще тюремной религии придется тебе похоронить». Шумный спор разгорелся снова, и тюремный свищ кричал наравне со всеми что-то насчет совершенной любви, которая изгоняет страх и всякий прочий кал. Тут с улыбочкой от уха до уха заговорил доктор Бродский.
— Ах, я рад, джентльмены, что вы затронули тему любви. Сейчас мы увидим на практике то поведение в любви, которое считалось невозвратно исчезнувшим еще со времен Средневековья.
Тут свет погасили, и опять зажглись прожекторы, один из которых — направили на меня, бедного и страдавшегося вашего друга и повествователя, а в другой бочком вступила молодая киса, причем такая, красивей которой, я клянусь, вам в жизни, блин, не приходилось видеть. То есть, во-первых, обалденные груди, выставленные прямо на показ, потому что платье у нее было с таким низким-низким вырезом. Во-вторых, божественные ноги, а походка такая, что прямо в кишках свербит, и вдобавок лицо красивое и детски невинное. Она подошла ко мне в луче прожектора, свет которого показался мне сиянием благодати Господней, которую, как и весь прочий кал, она вроде как несла с собой, и первой промелькнувшей у меня в голове мыслью было, что не худо было бы ее тут же на полу и оформить по доброй старой схеме сунь-вынь. Но сразу же, откуда ни возьмись, нахлынула тошнота, будто какой-то подлый мент из-за угла все подглядывал, да вдруг как выскочит, и сразу тебе руки за спину. Да вонь еще ее чудных духов теперь заставляла меня лишь корчиться, подавляя рвотные позывы в желудке, так что пришлось мне постараться подумать о ней как-нибудь по-другому, пока меня окончательно не раздавила вся эта боль, сухость во рту и ужасающая тошнота. В отчаянии я закричал: «О, красивейшая из красивых девочек! Я бросаю к твоим ногам свое сердце, чтобы ты его всласть потоптала! Если бы у меня была роза, я подарил бы ее тебе. Если бы шел дождь, и на земле была сплошная грязь и кал, я подстелил бы тебе свою одежду, чтобы ты не запачкала изящные ножки. И вот я говорю все это, а сам чувствую, как дурнота вроде как съеживается, отступает. Позволь мне, заходясь в критчи, продолжал я, позволь мне поклоняться тебе и быть твоим телохранителем, защищать тебя от этого сволочного мира». Тут я немного задумался, подыскивая слово, нашел его и, проговорив: «Позволь мне быть твоим верным рыцарем», вновь пал на колени и стал бить поклоны, чуть не стукаясь лбом об пол. И вдруг я почувствовал себя шутом каким-то, посмешищем. Оказывается, это опять была вроде как игра, потому что вновь загорелся свет, а девочка улыбнулась и ускакала, поклонившись публике, которая разразилась рукоплесканиями. При этом глазью всех этих грязных кашек прям чуть не на лоб вылезли, до того похотливыми взглядами они ее, блин, провожали. — Вот вам истинный христианин! — воскликнул доктор Бродский. Он с готовностью подставит другую щеку, он взойдет на Голгофу, лишь бы не распинать других. При одной мысли о том, чтобы убить муху, ему станет тошно до глубины души. И он говорил правду, блин, потому что, когда он сказал это, я подумал о том, как убивают муху, и сразу почувствовал чуть заметный наплыв тошноты, но тут же справился, оттолкнул и тошноту, и боль тем, что стал думать, как муху кормят кусочками сахара и заботятся о ней, будто это любимый щенок. Падла этакая. «Перевоспитан!» — восторженно выкрикнул Бродский. «Господи, возрадуются уповающие на тебя!» «Главное, — зычно проговорил министр внутренних дел, — метод работает!» «Да...» Протянул тюремный свищ вроде как со вздохом. «Ничего не скажешь, работает. Господи, спаси нас всех и помилуй».